Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я сейчас сегодня хотел бы поговорить с вами на одну интересную тему о достоинстве раба Божьего. Я рассуждал, о чем сегодня говорить, и мне пришло на память мечта моей молодости. Я пытался узнать, ну почему Библию считают, что она была вдохновенна? Откуда мы это знаем? Чем она отличается от других книг? Среди массы того, что люди написали, откуда я знаю, что Библию, именно Библию Бог написал? Я этот вопрос задавал себе с тем, чтобы не ошибиться. Когда моя жизнь была вся передо мной, можно пойти в одном направлении, в другом. Могу ли я быть убежденным, что эта Библия действительно боговдохновенная? Я задавал себе эти вопросы, и один из сильнейших аргументов, который повлиял на мое решение, это то, что я увидел в Библии стройность и последовательность. Есть два завета. Они разделены временем, разные авторы пишут, но они пропитаны одним духом. Видим, это символика, которая тысячными способами переплетается, одно с другим связано, ветхий переходит в новый. Это когда я начинал это видеть, это меня вдохновляло, убеждало. И больше всего, что меня убедило, я заметил, что она была вдохновенная, потому что она меня вдохновляет, оживляет. Читаешь эту Библию, и она оживляет. Как-то я стал читать Коран, был на русском языке перевод Корана, в молодости начал читать, но ничего не понимаю. Читал, перечитывал, сравнивал с Библией, с Библией хоть как-то одно начинается с другим, вот это Авраам, вот его дети, вот это как отражается в Новом Завете. И в Киеве, как бы мои догадки подтвердились, я был на одном собрании, и там образовалась иранская церковь. И пресвитеры этой церкви, выходцы из Ирана, бывшие мусульмане, организовали церковь. И он говорил проповедь, пастор, в таком ламаном русском языке, но он очень ясные мысли говорит. Говорит, я очень долго шел ко Христу. Я мусульманин, и когда я оказался на Украине, меня приглашали мои друзья, я не мог им отказать, но мне казалось, я когда пришел в церковь первый раз христианскую, я сразу решил, это неверующие люди, совершенно безбожные. Как они могут так кощунствовать? Я посмотрел, говорит, что вы все пришли обутые. Как может человек, уважая Бога, зайти в церковь обутый? Для меня это был самый большой соблазн, потому что мусульмане, когда заходят в свой храм, в свою мечеть, они снимают обувь. Для меня это было мучение, борение моей души. Как это можно быть обутым в церкви? Как нам это знакомо? У нас есть свое что-то. Как это может быть? Как верующий человек может делать и это, и это? Он боролся с этим. И потом он говорит, вы знаете, какие вы счастливые люди. Когда он открыл значение Библии, говорит, Библия, прежде всего, это, он как-то сказал, систематическая Библия. Есть последовательность, мы видим, с чего начинается, к чему идем, и во что это выражается. А Коран, когда я читал, я сейчас понял, он как-то так сказал неосторожно, его написал человек, который, ну, говорит, не совсем у него было в порядке в голове. Там нету последовательности, там все набрано кусочками, одно с другим не связано. И когда стал читать Библию, как говорит, как глоток холодной чистой воды, как воздух. Я вдруг вспомнил на рассуждение своей молодости. Именно это ощущение живости, свежести, хотя Библия написана так далеко. И вот это чувство полного непонимания, с чего она начинается, куда она идет, чем заканчивается в Коране. Сегодня я хотел бы вам предложить тему. Тему, которую я поднял пророк Исаия. Эта книга написана лет 700 до нашей эры. До того, как пришел Иисус Христос, был пророк Исаия, который писал очень много пророчеств, писал, обращался к людям, к Израилю, обличал их. Я первый текст, который я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, и мы порассуждаем о этой таинственной личности раба Божьего. Книга Исаия, хотя она написана давно, до нашей эры, сотни лет, Библия пишет о рабстве, о рабе каком-то. Библия писалась в время, когда еще не было строя, как сейчас. Были рабы, работорговцы, были хозяева, были слуги, людей продавали как скот. И раб – это было самое унизительное что-то. Но Библия пишет о рабе, о таинственной личности Ветхого Завета, как о чем-то особо почетном. И вот это, казалось бы, негативное значение слова исчезает, и появляется нечто таинственное, возвышенное. Вот первый текст, где Исаия начинает тему, это основная, как бы красная линия, проходящая тема через всю книгу пророка Исаии. Обратите внимание, еще Нового Завета не было Евангелий, не было Христа. был израильский народ. И был пророк Исаия, который уже в Новом Завете, мы его называем как евангелист Ветхого Завета. Вот что пишет в Исаии 41 главе, 8 стих 12, написано следующее. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, и я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Когда-то я учился, мне преподаватель дал задание проследить и открыть тайну раба в книге пророка Исаии. Я стал читать первый текст, который «Кто такой раб?», ну, о ком идет речь. И в этом тексте все очень просто. Что тут, думаю, какая здесь тайна? Рабом называется кто? Раб мой Иаков Израиль, то есть Божий раб, о котором речь идет в Ветхом Завете, это Израиль Божий раб, это Иаков. Все очень ясно. Но зачем? Я прочитал другой текст, где говорится следующее. Откройте, пожалуйста, Исаия 42 глава с 1 по 4 стих. Этот текст знаком нам больше. Здесь написано следующее. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Я вынужден был посмотреть, что здесь. Здесь как будто между ними нет ничего общего. Здесь речь идет о каком-то отроке, которого Бог держит за руку. Но когда я был вынужден исследовать термины, которые заложены, кажется, вот это слово «отрок», которое переведено в русском языке, оно значит «раб», «слуга». Это то же самое слово, которое употребляется так. «Ты раб мой Иаков, Израиль». Это точно то же самое слово. Если внимательно следуете, вы увидите, что этот термин проходит через всю книгу пророка Исаии. И здесь в русском языке переведено «отрок». Но отроки как раз и были слугами и рабами. Поэтому речь идет о той же самой личности. Но в первом тексте говорится о том, что это Израиль, что это Яков. Но в этом тексте это некто, раб, отрок, которого Бог держит за руку. Это тот, которого Бог избрал, которому Божья душа благоволит. И говорит Господь, я положу дух мой на него, на этого отрока, на раба, и возвестит народом суд. Обратите внимание, интересные особенности этого раба или отрока. Не возопьет и не возвесит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломлено не преломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. В первом тексте понятно, это Иаков, Израиль. Но здесь это некто, которого Бог очень любит. И написано о нем, что он трости надломлено не преломит, и льна курящегося не угасит. Особенность этого раба в том, что то, что уже горит, хоть чуть-чуть, он его не угасит, он его поддержит. Обратите внимание, это особенность раба Божьего, который не спешит утверждать правду, как попало, как угодно. Но то, что уже есть доброе, он его не угашает, его поддерживает. Надломленного он не добивает, он делает свое дело. И написано, говорит, он не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда. Мы часто в нашем служении к Богу ослабеваем и изнемогаем. И иногда не замечаем ценность курящегося или надломленной трости. Думаю, она надломленная, какая в ней ценность? Особенность Божьего раба видеть, что эта трость хоть надломлена, но это еще трость. И не надломить надломленное, и не устать продолжать служение свое. И вот здесь, если это Израиль и Иаков, это вот это описание личности, оно становится неким таинством. Неужели Иаков и Израиль обладали такими качествами? Но потом, когда мы читаем следующий текст, 42, 6, 9 стих, говорится, «Я Господь призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Спрашивается, кто это? Израиль? Иаков? Мы, конечно, знаем, что здесь речь идет о Христе в Новом Завете. Но когда евреи читали в Ветхом Завете, что они думали? С одной стороны, это как будто о них. С другой стороны, это какая-то особая какая-то личность, которую сам Господь держит за руку. Эта личность испытывает особую близость с Богом, Создателем. В
Во всяком случае, евреи, читавшие в Ветхом Завете, они могли видеть это в тексте. Как будто обо мне, ну как будто мне совсем обо мне, потому что то, что написано об этом рабе, несколько больше, чем на самом деле есть. Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узникам вывести заключение сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это имя мое, и не дам славы моей никому. Господь говорит, это я Господь, моя слава никому не дам. И здесь этот таинственный раб, кто это? Израиль, Иаков. Если это Израиль, текст говорит, то я часть Израиля, еврей мог рассуждать. Но то, что написано об этом рабе, несколько больше, чем я есть. Слава, которая принадлежит этому рабу, это Божья слава. Если внимательно читать и исследовать подробно тайну раба книги Исаии, вы увидите, что это как будто бы Израиль, Иаков. И это как будто бы кто-то, кого Бог держит за руку, но это как будто бы сам Иегова. Внимательно читаете, и человек в Ветхом Завете, читая, думал, с одной стороны, это как будто обо мне, но с другой стороны, слишком много обо мне, слишком много хорошего. Если мы читаем дальше, смотрите дальше, 19-21 стих. «Кто-то слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, многопосланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа». Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Обратите внимание, еще особенность этого раба, о котором еврей в Ветхом Завете мог рассуждать. О ком это речь? Мы люди, подобные евреям. Мы, когда что-то видим, мы обязательно обратим на это внимание. Если что-то слышим, мы обязательно расскажем или придадим значение. Но этот раб, он многое видел, но делал вид, что он не видит. Он слышал, не придавал значению, потому что у него была цель совершить суд, принести спасение. Мы видим этот раб особенный. Многие вещи, детали, на которые мы иногда обращаем внимание. В прошлый раз мы говорили об этом. Есть много деталей, на которые мы много внимания обращаем и потом теряем главное. Этот раб, особенность его, что многие детали, не имеющие значения, он делает вид, что он не видит, видит, что не слышит, потому что у него была цель для того, чтобы ее достигнуть. Вы знаете, я был вот в лагере. Наши дети, наша молодежь. И были многие вещи, которые можно было бы... Я видел их. И я слышал их. И многое про себя мне внутренний голос говорит, наверное, вот это неправильно, и это неправильно. И я вспоминаю этого раба. Но раб Господень, он есть вещи, которые он не замечает. Есть вещи, которые как бы он не слышит. Если ей нужно как-то помочь, то не с тем, чтобы все видеть и все слышать. Должна быть цель. Следующий год мы сделаем лучше. Есть другой путь, каким образом что-то конструктивно делать. Слава Богу, что было сделано то, что было сделано. Что было не так сделано, следующий год сделаем лучше. И хотелось бы мне вот эта часть, она меня как-то сдерживает, чтобы не все видеть, не все слышать. Но важно, чтобы у нас была цель, к которой мы все вместе идем. Посмотрите дальше, что написано об этом рабе. Мы читаем следующий текст, написано: «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня, изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Обратите внимание, это рассуждение о рабе, оно переходит во что-то другое. Это опять, казалось бы, это величественная личность, это опять Израиль, это опять Иаков, это опять грешные люди, которые Господь обещает искупить. С другой стороны, он говорит в настоящем времени: «Я искупил тебя, ты уже искупленный». Читая книгу Исаии, мы можем переживать то, что переживали евреи. Что это таинственная личность, это как будто бы весь народ, как будто бы Иаков, это как будто бы обо мне. Опять-таки думаешь, ну не обо мне, потому что слишком много возвышенного. Я не такой. Но с другой стороны, это же обо мне. Это мои грехи, Господь, собирающийся искупить. Это мои грехи, которые Господь говорит, я уже их искупил. Это происходит как бы в настоящем и будущем времени одновременно. Но когда мы читаем следующий текст, с 10 стиха, 43 глава. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне». Разумели, что я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас. Этот текст, обратите внимание, появляется новый элемент –
Представьте себе, с точки зрения читателя Ветхого Завета, если кто-то читал Исаию, как будто бы он же согласился, это раб Божий, это Израиль, я часть Израиля, но потом это какой-то, как будто это отдельная какая-то личность, которая намного лучше меня, выше меня, что-то здесь я не понимаю. Но потом текст опять возвращается, ты раб мой, я беззаконие твое искуплю, я твой искупитель. Но потом следующий текст говорит, смотрите, мои вы свидетели, вы и раб мой. Исаия разделяет «вы, свидетели, и раб мой». И тогда раб – это кто-то другой. Это уже не Израиль. Вот эта двойственная или таинственность личности раба книги Исаия, она проходит через всю книгу. С одной стороны, это Израиль, Иаков. С другой стороны, это кто-то другой, особенно близкий Богу. С одной стороны, Бог говорит, мне слава принадлежит, никому не отдам. Но вдруг этот раб говорит как бы от своего имени. Это он устанавливает закон, это он спасает. В то время как Господь говорит, нет другого спасителя. И вдруг этот раб таинственный является спасителем. Вот эта двойственность тайны этого раба проходит через всю книгу Исаии. Это то, что приводило в недоумение евреев, которые читали в Ветхом Завете эту книгу. И если мы читаем дальше, следующий текст, очень важный, который, по сути, приводит нас к решению этой проблемы, тайны раба. Если мы читали эту книгу, я когда стал ее читать, таким образом, я думаю, а кто же все-таки он? То ли Израиль, то ли Иаков, то ли кто-то другой. И вот эта двойственность все время меня увлекала. И как раз 49 глава говорит о тайне откровения этого раба. Теперь смотрите, оно как бы суммировано вместе и показано подряд. Слушайте меня, острова. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое. Речь идет о ком-то, чье имя было от чрева, от рождения названо. Кто-то особенно избранный. И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрыл меня и соделал меня стрелою застреленную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне, обратите внимание, третий стих, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. Итак, кто этот избранный от утробы? Кто это? Это Израиль, целый народ. Но читаем мы дальше. А я сказал, и обратите внимание, что здесь этот раб говорит, он начинает открывать сущность свою, тайна личности начинает открываться. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что вообще истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. С точки зрения Ветхого Завета столько возвышенно написано об Израиле, об Иакове, но посмотреть весь труд Израиля, сколько они страдали, сколько разных войн, сколько переживаний. Многие из евреев сказали, ну какая нам польза от того, что мы стараемся? Мы стараемся, мы как будто что-то получилось, мы опять упали. Какой толк во всем этом, чтобы быть избранным народом? Какой в этом смысл? Какая моя награда? Но вот этот раб вдруг через откровение, он начинает говорить своим голосом и говорит. С одной стороны, он говорит, какая мне от этого польза? Но потом дальше, но право мое, награда моя у Бога моего. Этот раб заявляет о себе, и вдруг начинает открываться его личность. Обратите внимание, здесь знакомые слова, но есть что в них очень что-то ценное, глубокое, важное для нас. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в отцам Господа, и Бог мой сила моя». Итак, раб говорит, «Ныне говорит Господь, образовавший от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, чтобы Израиль собрался к нему». Мы видим в этом тексте, вот этот пятый текст говорит о том, что здесь отделяется, с одной стороны, это Израиль, Иаков, но потом раб – это кто-то другой, который отдельный от Израиля и от Иакова. Это тот раб, который вернет и Израиля, и Иакова приведет к Богу. И здесь начинает открываться тайна его личности. И эта тайна многократно сказана была уже в Ветхом Завете. Но она особенным образом засветилась в Новом Завете. И посмотрите на эту важную истину, которая здесь сказана в 6 стихе. «И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлю и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простиралось до концов земли». Эта фраза довольно, кажется, простая, но в ней скрыт очень глубокий смысл. Через всю книгу Исаия идет эта двойственность тайны раба Божьего.
То это Израиль, то это Иаков, то люди все вместе, то это кто-то рядом стоящий, кто-то, который имеет особое отношение к Богу. Тот, которому принадлежит власть Иеговы, который способен спасать и прощать, который вместе с Иеговой является спасителем. И вот эта двойственность, непонимание, что же имеется в виду, кто же этот раб? В 49 главе, вот в 6 стихе открывается эта истина. Когда постепенно Израиль занимает свое место, Иаков занимается и выдвигается некто, этот особенный таинственный раб. И когда он стал пред Господом, и обратите внимание, это говорится 700 лет до пришествия Христа. Это как раз те элементы, которые меня убеждали в молодости, до сих пор убеждают в богодохновенности Священного Писания. И тогда Бог обращает на личность, которую он знал от начала, но вдруг она открылась. Этому рабу предназначено было спасти Израиля и Иакова, обратить Израиля и Иакова, привести к Богу. В этом его миссия. Но вдруг Господь говорит, кстати, у кого есть английская Библия, прочитайте здесь и в других, здесь несколько а по-другому сказано. И сказал мне, мало того, не просто мало того, правильнее было бы сказать, это слишком малое дело для тебя, привести Израиля и Иакова. Когда открывается тайна личности этого раба, Господь объявляет, что если этого раба использует просто его миссия в том, чтобы спасти Иакова и Израиля, это слишком малое дело. Это значит оскорбить достоинство этого раба. Потому что когда открывается тайна этого раба, оказывается, что он настолько велик, что это слишком малое дело спасти один народ. Поэтому, учитывая величие твое, я сделаю тебя светом для язычников, я сделаю знамень тебе для язычников, ты будешь спасением для всего мира. Потому что величие твое слишком велико. И таким образом, когда становится открыта тайна личности Иисуса Христа, которую мы знаем в Новом Завете, но она как бы написана в наше время, Господь говорит, величие твое слишком велико, чтобы тебе дать такое малое дело. Я не знаю, меня по-особенному восторгает, вдохновляет этот текст. Особенно какая-то мудрость, особенно какое-то откровение, особое видение Бога. Открывается по мере откровения его величия, его миссия расширяется, потому что его величие слишком велико, чтобы делать такие малые дела, о которых раньше думали, что в этом суть его назначения. Вы знаете, когда так рассуждать, о Христе это сказано было. Когда он пришел в этот мир, это не происходило само собой. Еще далеко было до его славы, но то, что он делал, отношения людей, то, что его оплевали, распяли, какая там слава, какое там величие. Но Господь знал, кто он, и он действовал с величайшим достоинством. Он действовал больше, чем просто пророк Израиля. Его душа была намного шире, величие его было намного больше. Иоанн говорит, мы видели славу его, мы видели его величие. И он действовал с достоинством. И тогда, говорит Бог, с другой стороны, пророчество открывается. Бог говорит, поэтому, поскольку твое действительно величие, ты действуешь согласно этого достоинства, поэтому я сделаю тебя намного большим, потому что слишком малое дело для тебя. Спаси только один народ. И Бог расширяет пределы миссии Иисуса Христа по мере того, как тайна его личности становится известной. Вы знаете, совершенно ясно, что от начала до конца не Израиль, не Иаков имел в виду Бог. Он имел в виду раба своего единственного Иисуса Христа. Тогда, значит, это неправильно, что это был Израиль и Иаков. На самом деле это был Иисус Христос. Нет, то и другое верно. Бог говорит об Израиле и об Иакове, и говорит об Иисусе Христе как представителе, лучшем сыне своего народа, который в конечном итоге завершит все требования Божьи, но он как часть. Как часть великого, этот один соделает то, что Бог хотел видеть во всех людях. И его, как бы, плоды его победы, они будут отданы тем людям, которых он представляет. И таким образом, то и другое верно, потому что Иисус Христос сделал это реальным, тем, что он открыл свою личность, достоинство свое, умер за всех, выполнил все требования. Вы знаете, есть два пути. Как мы живем перед Богом? Есть вещи, когда сказано, ты должен делать, и мы стараемся, но написано так. Или есть другой путь. Это слишком малое дело. Делать то, что ты делаешь.
Ты любишь любящим тебя? Это слишком малое дело для тебя. Ты должен, учитывая твое величие во Христе, ты должен любить врагов твоих. Вы увидите эту мысль через все Священное Писание. Есть путь, ты должен, есть путь, ты должен, но есть путь. Слишком это малое дело для тебя. Подумай, кто ты есть.
Одна девочка в лагере молилась: «Господи, помоги мне выполнить все то, что ты там в своей Библии понаписывал».
Можно так относиться к Слову Божьему, что это Бог что-то там написал. Но это книга о вас и обо мне. И когда евреи читали, они отчасти видели, что это о них, но отчасти они не могли поверить в это. Это отчасти о вас и обо мне. Но мы не можем поверить в то величие, которое открывается, потому что оно касается как бы лично Иисуса Христа. Но это наше. Вы знаете, однажды в Одессе у нас один молодой человек, его сейчас известен он как Санников Сергей Викторович, как-то он вышел на проповедь, он учился проповедовать и сказал: «Книги, в книжном свитке написано обо мне». И думаешь, он будет о Христе читать. Говорит: «Я знаю, что это о Христе, но и обо мне там написано. Я часть величайших обетований. Я часть того, что Бог обещает всем».
Вы знаете, думая о нас, кто мы такие?
Что нас отличает? Как нас определить, кто мы? Вот трудно как-то объяснить, кто мы есть. Мы себя знаем, но мы не до конца верим, кто мы есть на самом деле.
Там была игра в лагере, интересная игра. Выходили дети подряд и представляли себе, вышел один, руки расставил. Его спрашивает ведущий: «Ты кто?»
Я, говорит, самолет. И я говорю: «Ну, у тебя руки, голова, глаза. Ты не самолет, ты человек». Там кто-то вышел, пчелкой гудит: «Ты кто?» «Я пчела». «Почему?» «Потому что я гужу», или как там. Ему объясняют: «Ты опять человек». Идет эта вся игра, что каждый выходит, представляет себе кого-то. И ведущий объясняет: «Нет, ты человек». Интересная особенность здесь. Мы где-то мечтаем, и дети особенно уходят, чтобы быть или самолетом, или каким-то животным, или какой-то птицей. Но самое великое величие, достоинство заложено именно в это имя, которое Бог сказал и дал им. Имя человек. Потому что именно человеку, не пчеле, не птице, не самолету, ничему другому, заложено величайшее будущее в Иисусе Христе. Бог предопределил, что придет Иисус Христос на эту землю. И Он наполнит своим присутствием особым достоинством человека. И это самое великое на этой земле, именно быть человеком. И поверить в то, что из всего человечества, если мы сомневаемся, кто избранный, кто не избранный, Иисус Христос – это тот избранный, один, особенный, но Он пришел и стал частью нас. И тогда имя человека, которое Бог дал ему, наполняется особенным смыслом, потому что все, что принадлежало Господу Иисусу Христу, оно принадлежит человеку, который поверит Иисусу Христу, который пойдет за Ним. В этом описании о рабе он увидит свое имя, поверит, что то, что прошел впереди его, Он доведет до победы, и Он разделит славу того, о котором сказано: «Слишком мало дела для тебя спасти один народ». Каждый из нас имеет этот потенциал во Христе. Мы можем сказать, что я мало могу, или можем сказать: это слишком малое дело то, что я делаю, потому что то, что мне даровано во Христе, больше. И нету предела дерзновения, которое мы можем дерзать во Христе, лишь бы у нас хватило веры. А Господь ушел настолько далеко, что наша фантазия так далеко не может зайти. И Господь сегодня нам открывает, что это описание о рабе. Павел себя называет: «Я раб Иисуса Христа». Мы боимся сказать, что мы рабы, потому что мы не можем быть настолько послушны. Мы не можем сказать, что мы как дети ходим, и Бог водит нас за руку. Но мы на пути. Тот, кого имел в виду Бог, Иисус Христос, Он тот идеальный раб. Но мы все в этом описании, и мы все часть Его, потому что Он не захотел быть одним. В этом описании рабов Божьих есть один, который выполнил требования Божьи, но мы часть Его победы.
И говоря о том, кто мы, что мы, иногда мы говорим: украинцы, грузины и еще какие-то, но наше достоинство, оно в Боге определено. И я когда рассуждаю о Библии, о ее вдохновении, и я себе думаю, когда я читаю эти образы, как они красиво исполняются в Новом Завете, как они переплетаются, как это Пасха, вся эта символика, какое они отражение находят в Новом Завете. Говорю: не мог человек все это так придумать. Это десятки авторов, писало в разное время, но все это так переплетается. Я читаю это и чувствую, что эта книга вдохновляет меня. Что-то заложено во мне, что-то заложено в вас.
Когда мы читаем эту книгу,
она наполнена славой Божьей. И мы чувствуем, что она вдохновляет, что эта слава Божья имеет отношение к нам. Тот один, о котором сказано, это слишком малое дело, чтобы делать то, что ты делаешь сейчас. Я расширю пределы твоей миссии. Оно относится к вам, оно относится ко мне. Если мы смеем держать в Иисусе Христе, что то, что мы делаем, нам кажется много или слишком мало, мы слишком мало то, что мы делаем, учитывая величие, которое Бог в нас заложил.
Когда-то мыслитель великий Кальвин в свое время сказал: не может быть так. Христос должен был умереть только за определенное количество людей. И не больше. Одни в ад, другие в рай. И тех, которых он определил в рай, они пойдут в рай. Которые в ад, они пойдут в ад. И когда рассуждаю таким образом, о человеке можно было так сказать. Но когда я думаю о Христе и его величии, он слишком велик, чтобы участвовать в таких низкочеловеческих акциях. Я себе не представляю Бога, который мог создавать намеренно что-то искалеченное с тем, чтобы его мучить в аду. Величие моего Бога слишком велико, чтобы допустить многие глупости, которые люди допускают о нашем Боге. Слишком его величие велико, чтобы он многие вещи мог делать, как люди ему предписывают. Люди говорят: это нелогично. Не важно, что это логично, нелогично. Откровение Божье говорит, когда открывается тайна раба, говорит: это слишком малое дело. Представляете себе, что вы услышали, например, о президенте вашей, который сказал, он остановился на заправочной станции, ему не дадали 5 копеек. И за эти 5 копеек он поднял шум. Не станет великий человек мелочиться. Наш Бог велик в своем величии. И мы должны измерять то, что он делает, чего он делает, его величием. Слишком малое дело для него делать малые дела. Поэтому он делает, творит большое. Братья и сестры, многие вещи, которые мы делаем, давай будем измерять не тем, что мы должны, нам приказано, и страхом, но с тем, что мы всегда посмотрим на Господа нашего Иисуса Христа и скажем: это слишком малое дело, то, что я делаю. Я приложу еще больше усилия, потому что мое величие и достоинство больше во Христе Иисусе. Сегодня мы в хлебопреломлении участвуем, написано, что чаша, которую мы принимаем, не есть ли приобщение крови, не есть ли приобщение тела. Сегодня в этот день мы в символике этой участвуем в величайшем деле. Подвиг Иисуса Христа уменяется нам. Кровь Его и тело Его приобщается к вам и ко мне. Это значит, что мы разделяем Его славу. Это значит, что мы разделяем Его настоящее и будущее. И то, что принадлежит Господу Иисусу Христу, оно принадлежит вам и мне. Но нужно осмелиться дерзнуть в вере. Поэтому, когда сидит рядом, можно сказать, ну не вслух, для тебя большая честь, что ты сидишь со мной рядом. Но с другой стороны, это слишком моя большая честь, что я сижу с тобой рядом. Мы все цари и священники через Господа Иисуса Христа. Поэтому прошу вас, забудьте мелочи. Поставьте себе перед собой, когда не знаете, как решить, когда слишком это малое дело, чтобы я возился в этих дрязгах. Слишком это малое дело, чтобы я передавал что-то кому-то. Слишком это малое дело, чтобы я так долго не прощал. Любой может делать то, что иногда люди делают. Я буду делать что-то особенное. Поскольку дело это слишком малое. Влекись, уходи к большому чему-то возвышенному, как это делал раб Иисус Христос. Сегодня давайте мы сейчас поблагодарим Господа нашего Иисуса Христа, что та тайна, которая была в Ветхом Завете, она для нас открыта. Мы тем временем знаем, что Бог имел в виду и весь Израиль, и Иакова, и нас вместе с взятыми, потому что среди нас был один, который выполнил требования Божьи, который захотел не быть одним, но захотел отдать нам тело, свою честь, свою славу, ему слава. Благодарность за это. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!